Бишкекте кечки саат 7 болду, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман, кечиңиз менен урматтуу каарман, 24 март күнкү кечки уктуруубузду баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Айбек Молдокадыров эл аралык бизнесте иштеген жаш ишкер, 2 жылдан бери Чехиянын борбору Прагада жашайт. Ал кыргызстандыктар качан болбосун саясатты талкуулап, талдаганды жакшы көрүшөт. Интернет жана башка маалымат булактарынан да окуганы, издегени жалаң саясат. Ошону азайтып, акча санаганды, бюджетибизди пландаганда ал аркылуу жашоо турмушубузду жакшыртканды үйрөнсөк болот эле деген пикирин айтып берди.
Эгерде адамдардын убактысы көп болсо, ал башка нерсеге убактысын жумшайт. Ошол эле кырсанда иштеген элдердин да өзүнүн чарбасын алып барган кишилердин убактысы жок саясатка.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Норвегияда деңизде кырсыкка калып жардам сигналын жөнөткөн Viking Sky кемесинин жүргүнчүлөрү тигүү учак менен куткаруу иштерин уланууда. Жээктен бир нече чакырым алыстыкта кооптуу деген аймакта кеменин мотору иштебей калган. Кеменин ичинде миңден ашык жүргүнчү болгон. Интернетке жүргүнчүлөрдүн бири тарткан видео чыкты. Тасмада кеме катуу чайып алып, оор меректер ары бери урунуп шып кулап жатканын көрүүгө болот. Куткаруу иштеринде тигүү учактар тартылды. Куткарылган 300 кишинин ичинен 16 адам ооруканага жаткырылды. Акыркы маалыматтар боюнча кеменин иштен чыккан 4 моторунун 3-ү кайрадан иштеп, жакынкы порттордун бирине баратат. НАТО Польшага бригаданы курал менен толук камсыз кылууга жете тургандай, Америкалык бронетехника, курал, ок дарыларды жайгаштыруу үчүн компанияларды түзөрүн тастыктады. НАТОнун өкүлү бул маалыматты Wall Street Journal басылмасына тастыктап, компанияр Павидзе шаарында болот деп пландалып жатканын билдирди. Курулушка болжол менен 260 миллион доллар кетет. Жумуштар 2019 жылдын аягында башталып, 2 жылга созулат. Жалалабадта Атамбаевсиз КСДП кыймылынын жыйыны болду. Жалалабад шаарынын Барпы атындагы театрында өткөн жыйынга 400-дөн ашык адам катышты. Чогулушка Сузак районунун жана Жалалабад шаарынын тургундары, мугалимдер, спорт мектебинин окуучулары, студенттер жана айрым мекеме ишкалдарынын кызматкерлери дагы келишкен. Жыйындын башында КСДПнын тарыхы жана экс-президент Алмазбек Атамбаевдин партияга тийгизген таасири тууралуу тасма көрсөтүлдү. Тасма көрсөтүлүп жаткан учурда айрымдар залдан чыгып кетишти. Алар жыйынга маалыматсыз келгенин айтып, ага тиешеси жоктугун билдиришти. Уюштуруучулар бул жыйында шаардык жана райондук координаторлорду шайлоо маселеси карала тургандыгын билдирген болчу. Буга чейин мындай жыйындар Чүйдө жана Талас облустарында өткөн. Уюштуруучулардын бири Жылдызбек Турганов бүгүнкү жыйынга эч ким мажбурлап чакырылбаганын, баары өз каалоосу менен келгенин билдирди.
СДПК биз Атамбаевдин уран көтөрүп кетип атпайбы, мына бир жылга чукул болуп калды. Чүй районунда, Чүй облусунда көптөгөн райондордун баардыгында карапайым элдер ушул СДПКнын ичинде эле бир эле СДПКнын аты менен ошону булгагандардан тазаланалы, жаңы адамдар, жаңы жүздөр келсин, жаштар келсин, башка оңолор деген максат менен ушундай иш чаралар болуп атат.
Кыргызстан социал демократтар партиясында акыркы бир жыл ичинде пикир келишмешектер орун алып келүүдө. Экс-президент Алмазбек Атамбаев партияга лидер катары келгенден тартып, Атамбаевсиз КСДП деген кыймыл түзүлүп, 3 апрелде өз алдынча курултай өткөрө турганын жарыялаган. Ал эми Алмазбек Атамбаев башында турган партиянын активисттери бул кыймылдын артында азыркы бийлик турарын кабарлаган. Президент Сооронбай Жээнбеков 2005 жылдын 24 март окуясы боюнча элге кайрылуу жолдоду. Президенттин кайрылуусунда бийлик, коомчулук акысы март, апрель окуяларынан сабак алышы керек жана үй бүлөлүк башкарууга эч качан жол берилбейт деп айтылат. Ошондой эле Жээнбеков 24 мартты эркин мамлекет, адилеттүү коом үчүн үй бүлөлүк кландык башкарууга жана коррупцияга каршы чыккан кыргыз элинин тарыхый күнү деп белгиленген. Президент март ынкылабы өз максатына жетпей калды деп эсептейт. Кыргызстан саясий тарыхында Жоогазын ынкылабы деген ат менен белгилүү март окуясына быйыл 14 жыл толду. 22 жаштагы Ванды кыргыз жоокер Омер Улут Түрк 23 мартта Түркиянын Мардин аймагында жол кырсыгынан каза тапты. Бул тууралуу Азаттыкка Түркиянын Вада аймагындагы Улуу Памирдин айыл башчысы Уйупхан Кошар билдирди. Омер Улуттүрк армияда жарым жылдан бери кызмат өтөп жүргөн. Кыргыздар Түркиянын Ван аймагына 1986 жылы Ооганстандан көчүп келишкен. Улуу Памир айылында 2000 жакын кыргыз жашайт. Ал эми Стамбул, Анкара, Малатия жана башка аймактарында 5000 ашык вандык кыргыздар бар. Чүйдүн жайлы райондук жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери ала качуунун курмандыгы болушу мүмкүн деген кызды куткарып калышты. Бул тууралуу инспектор Замир Айткожоев маалымдады.
Саны тосуп алып, следователге өткөзүп бердик кызды. Мен ошол жерден рапортун жаздым, болду. Ошол жерден тапшырып бердик, ошол жерден кеттик. Аларды ошо 4 бала болчу. 4 баланы опер кызматкери карап турду. Кызды болсо следователь алып кетти экинчи этажына. Мен болсо дежурный баягы эле дежуркага кирип рапортум жазып, ошол жерден анан колдон деп следователге берип анан кетип калдым.
Алар 23 мартта Бишкек Ош жолунда бараткан Honda Степаган үлгүсүндөгү машинени токтоткон учурда анын ичиндеги кыз жардам сурап кайрылган. Автоунаадагы балдар инспекторлорго каршылык көрсөтүп, кызды машинеден чыгарбоого аракет кылышкан. Кызматкерлер ыкчам топту чакырып, тийиштүү протоколдор түзүлдү.
Рахмат, жаңылыктарды токтосун Шамбетовтан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому сайтыбызда бар, дарегибиз azattik.org. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Гидромет борбору кабарлагандай 25 мартта көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар түшөт, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 16-22, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22, Ысык Көлдө түнкүсүн -3-2, күндүз 11-16, тоолуу наарында түнкүсүн -2-7, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Башкала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 2-4, күндүз 17-19 градуска чейин жылуу болот.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Айбек Молдокадыров эл аралык бизнесте иштеген жаш ишкер, 2 жылдан бери Чехиянын борбору Прагада жашап жүрөт. Ал кыргызстандыктар качан болбосун саясатты талкуулап талдаганды жакшы көрүшөт. Интернет жана башка маалымат булактарынан да окуганы, издегени жалаң саясат, ошону азайтып акча санаганды, бюджетибизди пландаганды, ал аркылуу жашоо турмушубузду жакшыртканды үйрөнсөк болот эле деген пикирин көп айтып калат. Жакында ал 1 жылдан кийин иштери боюнча Кыргызстанга барып кыдырып келди. Аны менен кесиптешибиз Венера Сагындык кызы маектешип, кыргызстандыктар экономика, бизнеске көп кызыкпаганын себеби эмнеде деп сурады.
Себеп биз азыркы мурунку деле азыркы деле өкмөттүн так экономик жөнүндө позициясы жоктугунан деп эсептейм. Себеп дегенде эл үстүртөн билет. Сизге белгилүү болгондой, ар бир мамлекеттик бийликке элдин ошол караңгачылыгы кандай бир деңгээлде мындай ыңгайлуу да. Себеп дегенде канчалык адамдар өзүнүн укугун, өзүнүн экономика жөнүндө билими болсо, ошончолук талап да күчтүү болмок. Тилекке каршы, мүмкүн бул тилекке каршы болосуздур, бирок эки инкылаптан кийин биз көрдүк, элдин саясий жагынан билими, эми бул билим деле деп айтыш кыйын, бул себеп дегенде бул мезгилдин талабы болуп калды. Элдер азыр 120 депутаттын фамилиясына чейин билет. Ким кандай сүйлөп коюптур, чет мамлекетте минтип коюптур дегендин баардыгын билебиз, бирок өзүбүздүн короодогу мал чарбачылык же болбосо дыйканчылык жөнөкөй эле талаадагы иштерге экономикалык подход, экономикалык мындай көз караш тилекке каршы азыр жок болгон үчүн. Себеп дегенде биз ошол 20-канча жылдан бери саясат менен алектенип келгенбиз.
Саясат дегениңиз, бизге да азаттыктын интернет барагына комментарийлер келгенде таң калабыз. Мисалы, жаңы эле Сириядагы акыбал жөнүндөгү маалымат макала жарыяласак, дароо эле Башар Асадтын пикири кайда, эмне аны сурабайсыңар деген комментарийлер келет да. Анан чындыгында биздин эл саясатты талкуулаганга, саясат жөнүндө ойлонгонго аябай көп убакыт кетиргендей сезилет да. Анан экономикага өзүбүздүн саясатчыларыбыздын деле колу тийбей аткандай да.
Туура айтасыз. Себеп дегенде негизи мындай сырттан алып караганда дүйнө боюнча кайсыл бул бир кандай десем бир индикатор бар да. Эгерде адамдардын убакыты көп болсо, ал башка нерсеге убактысын жумшайт. Ошол эле кырсанда иштеген элдердин мындай өзүнүн чарбасын алып барган кишилердин убактысы жок саясатка. Алар отуруп комментарий жазып, же болсо телефон караңды убакыт жок. Караса ошол өзүнүн тармагындагы бир тиешелүү маселелерди карабаса, тилекке каршы бүгүнкү Кыргызстандагы ошол индикатор көп катмар ишсиз, же болбосо бизнес бекер пост болгондон кийин ал эмне убактысы ошол саясатка кетет. Ошондуктан азыркы биздин максат элге, бизде Кыргызстанда болуп жаткан, бүгүн жакында барып келдим Кыргызстанда, ошол кээ бир райондордо, кээ бир айылдарда ушундай жакшы жетишкендиктер бар экен, тилекке каршы, бирок алар аз да. Себеп дегенде ошол эле жерди иштетүү жагынан бак дарак отургузуу же болбосо маалды
ошол эле маалымат технологиясын, ошол эле телефондорду, интернетти өзүнүн жеке үй бүлөлүк экономикасын, үй бүлөлүк бюджетин жакшыртууга пайдаланса болот да.
Мен ушул Бишкекке барганымда бир сурам жолу кылдым да атайын. Элдердин арасында ошо карапайым айылга чейин бардым. Ошол менин суроом ушундай болчу да, сиздер үй бүлөлүк бюджетке кандай мамилеңиз? Интервью дагы алдым. Кандай карайсыңар жок сеңер жүрсөк? Биз мындай үй бүлөлүк бюджет так мындай сан катары билбейт экен. Биз акчабыз болсо коротобуз, жок болсо коротпойбуз деген эле мамиле да мындай айтканда. Же болбосо ошол үй бүлө жерди ижарага алып иштетип, өсүмдүктөрдү өстүрүп, ошону базарга алып чыккан үй бүлө экен. Андай үй бүлөлөр көп экен. Бирок аларда эсеп жок. Себеп дегенде бул баягы орустар айтмакчы самозанятость деп коет да. Бул бизнес эмес, бул экономика эмес. Бул жөн эле ошол өзүн өзү баягы жанын багуу деген маселе болуп калат да. Заман өзгөрдү. Биздин кичирээк кезибизде бизге ата энебиз акча карматканды үйрөтчү эмес. Биз акча кармадат деген бул ошол жөнүндө да сурам жолу кылдым. Балдарга университетти бүткөнгө чейин акча карматпаш керек, бузулуп кетет деген бир мындай бир психология сиңип калган экен да. Анан мен айттым, бул азыркы заман башкача болсо, сиз кандай кылып көз карашыңызды караткандай десем, биз эми ошол балдардын кийимин алып берип атабыз. Бул университетти бүткөндөн кийин, анан жумушун өзүнүн акчасын тапкандан кийин, анан акчаны кармаганга болот деген ушундай бир эме бар экен, пикир бар экен да.
Бирөөлөр элүүгө чыкканча акча санаганды үйрөнүп алды.
Тилекке каршы акча кармаганды, финансылык
пландаганды
тилекке каршы Кыргызстанда жакшы ушул өздөштүрбөгөн үчүн бүгүнкү күнү орто кыргызстандык үй бүлө эми ал өзүнүн чарбасы бар да ар бир үйдө. Ошол чарбаны жакшыраак кармаганга мүмкүнчүлүк болуп жылдан жылга кыйналып келет.
Биздин мурда бир экономикалык серепчибиз бар эле, жакшы өзү экономика илимдеринин кандидаты, ошол бир жолу айтканы бар: кыргыздар акча кармаганды үйрөнгөнүнө, деги эле акчаны кармап сактап мындай соода кылганды үйрөнгөнүнө аз эле болду депчи. 100 жыл болсо болду, 100 жылдын ар жак бери жагы. Ага чейин натуралдык чарба болгондо экономика деле барып кайра саясатка такалат да, туурабы? Саясат туруктуу болсо экономика да өнүгөт, экономика өнүгүп турса саясаттын саламаттыгы чыңыраак болот дегендей. Анан кантип биз элге экономикалык билимди таратабыз?
Бул өтө жөнөкөй жолу бар. Бул биринчи деңгээлде мамлекет башчыдан баштап өкмөт башчы, министрликтер өзү бул экономика жагынан такшалган адамдар болуш керек. Бүгүн мына биз өзүбүз көрүп атабыз, айыл чарба министрлигинин позициясынын жоктугунан канча айыл чарбасында жанагындай картошка менен дагы күйүп кеткен адамдар болду. Бул деги эле экономикага көңүл бурулган, бул бир саясат өзүнүн жолу менен кетиш керек. Экономика бул ар бир адамдын жашоосундагы орду чоң болгондуктан мамлекет башчысынан баштап өкмөт башчысы ушул экономика жөнүндө ар бир чектелүү өзүнчө бир убакыт берилиш керек деп ойлойм. Бүгүнкү күнү биз түшүнүшүбүз керек, базар экономикасында жашап аткандан кийин акча психологиясы, адамдын психологиясы, акчага мамиле болгон психологиясы өзгөрүш керек кыргызстандыкы. Ошол эле жана сурам жолунун негизинде сураштыра келсек, ар бир айылдын үй бүлөсүндө мен ойлогом азыраак болот го деп. Ошол айылдыктардын ичинен 85% кредит алышкан экен. Ал 85%
карызга
акча алган. 85% ичинен 70% потребительский кредит.
Керектөөчү
кредит. Себеп дегенде ал ошол машина, же болбосо той, же болбосо кандай бир үйлөнтү адамдерге, тойлорго, тойлор өткөнгө азыркы көрүнүштү тезирээк өзгөртпөсө бул Кыргызстандын өнүгүшү кыйын болот да. Себеп дегенде ар бир үй бүлөдө чарба бул бизнес. Ошол чарба белгилүү билип, бизде колхоз, совхоз жок болгондон кийин ошол биздин ички дүң продукцияны, экономиканын көрсөткөчтөрүн ошол ойлоп келет.
Мисалы, керектөөчү карызды отпайсыңбы, кайра кайтарылып келбей турган бир иш чараларга кол отуп атышат, мындайча айтканда кредиттерди, карыздарды. Ал кандай иштерге салса болот мисалы кредиттерди?
Эми азыр бизде технологиялар өнүгүп атпайбы? Азыр ошол эле интернет булактарында же болбосо көп программалар бар. Негизи изденген адамдар ошол издеп таап, ошол эле мына орто кыргызстандык айылдык үй бүлөнү мисалга келтирели. Анын жери бар, үлүш жери бар, анын ченемдүү малы болсо дагы ошол малы. Мына бир мисалды айтайын сизге. Нарын шаарына бул биринчи жолу союз тарткагандан кийин Үмүт компаниясы, чоң компания, бул Чүйдөгү завод куруп атат да, чоң заводдук сүттү иштетүү заводу.
Азыр ушул күндөрү.
Ушул күндөрү куруп атат, жакында бул жайында ишке кирет деп болот. Бирок тилекке каршы нарында сүт жок. Биз нарында мал көп дейбиз, бирок нарында сүт жок экен да. бул суткасына 120 тоннадан өйдө бийик ошол көлөмдөгү сүттү кайра иштетүү завод курулат. Эми азыр ал инвестор өзүнүн мына биз айтабыз го инвестиция деп ошол биздин ички инвестор нарынга алып барып завод куруп бирок ошол мамлекет болобу же ошол жерде жергиликтүү бийлик ошого шарт түзүп бериш үчүн жанагындай программалар убагында иштелбеген үчүн бүгүн азыр бул заводдун иштеп кетиши кыйын болуп калышы мүмкүн деген эме болот.
Эмне үчүн элде сүт жок?
Себеп дегенде бизде Кыргызстанда ошол нар жергесинде малды мындай жөнөкөй эле жанагындай короодо байлап эле ошол мал турат деген эле бир мамиле да. Ал малды жылуулаш керек, уйду жылууга кармаш керек, ага жем чөптү жөн эле мындай тууралап туурап витаминдерди кошуп же болбосо ошол концентраттарды кошуп бергенден кийин бир уй 25-30 литр сүткө чейин берген мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошону башынан баштап мындай бир системалаштырганга же мамлекет жактан бир программа концепция иштеп чыгыш керек болчу. Бул жанагы мамлекеттин функциясы болду да, мамлекеттик органдардын ичинен айыл чарба министрлиги.
Мисалы орточо бир уйдан канча сүт алат экен азыр нарындагы үй бүлө?
Нарындагы үй бүлө бир 5 литр сүт алса алды албасы жок,
бул өтө аз.
Бул баягы музоосун эмдирип ал саап калганын өздөрү ичип кандан калганын сатабыз деген эле мамиле да, бул бизнес катары эмес. Ошол эле уйларды байлап же болбосо жанагындай шартта түзүлсө 22 сомдон алабыз деген ойду айтып атышат.
Эл аралык бизнесте иштеген жаш ишкер Айбек Молдокадыров менен Маектин экинчи бөлүгүн ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин угасыз. Азаттык радиосу эфирде жаңырууда, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кабарлардын кыскача мазмуну. Норвегияда деңизде кырсыкка кабылып жардам сигналын жөнөткөн Viking Sky кемесинен жүргүнчүлөрдү тик учак менен куткаруу иштери уланууда. 23 мартта Ашабаб террористтик тобунун куралдуу мүчөлөрү Магадишо шаарындагы эмгек министрлигинин имаратына чабуул жасашты. Кол салууда кеминде 15 кишини алып кетти. Абактан чыккан саясатчы Бекболот Алгарбеков экс президент Алмазбек Атамбаевди сотко берүү үчүн документтерди даярдап жатканын Азаттык радиосуна айтты. Чүйдүн жайлы райондук жол коопсуздугунун көзөмөлдөө кызматкерлери ала качуунун курмандыгы болушу мүмкүн деген кызды куткарып калышты. Айбек Молдокадыров эл аралык бизнесте иштеген жаш ишкер, 2 жылдан бери Чехиянын борбору Прагада жашайт. Ал кыргызстандыктар качан болбосун саясатты талкуулап талдаганды жакшы көрүшөрүн айтып жүрөт. Айбек менен Маектин экинчи бөлүгүндө Венера Сагындык кызы Айыл апада ишкердикти кантип көбөйтсө болот деп сурады.
Бүгүнкү күнү ошол элдин арасынан, айылдын арасынан акылдуу чебер адамдар чыккан экен. Ошол кадимкидей европалык стандарттарды, технологияларды пайдаланып, мен мына өзүм көз менен көрүп келдим, 100 кой, 100 торпок, 200-300 торпок байлап ошол бир айылдын деңгээлинде эле өзүнүн бизнесин кылып кеткен учурларды жолуктум да. Ошол бир кумулятивный деп коет, баягы жогуштуу болуш керек да. Ошол тармакка бүгүнкү күнү биз массалык маалымат каражаттары мамлекет дагы ошол элдерге кандай айылдын шартында бизнес кылса болот деген билимди мындай күнүмө күнүмө берип турушубуз керек да. Себеп дегенде бүгүнкү күнү тилекке каршы эл аралык институттар ошол нерсе менен алектенип атат. Эл аралык уюмдар, Япониядан Жайка компаниясы келип бизге кандай ошол жемди кандай уйга кандай кылып жасаш керек деп үйрөтүп аткандан кийин бул кичине таң калыштыруу нерсе болуп калат да. Себеп дегенде биз байыртадан келебиз, биз ошо малды кармаганды жакшы билебиз, биз жерди айдан жакшы билебиз. Бүгүнкү күнү тилекке каршы акыбалыбыз таптакыр башкача болуп атат. Иш жүзүндө келгенде биз тажрыйбабыз жок болуп эле чыктык да. Себеп дегенде азыркы күнү мына бүгүнкү потенциалыбыз кыргызстандык агрардык мамлекет дегенибизди өзү сактаган жери жок да азыр.
Кайра үй бүлөлүк пландоого кайтып келеличи. Мен жана сиз башында айтсаңыз, өзүм дагы ичимен ойлоп калдым, биздин деле үй бүлө мындай пландаганды билбейбиз депчи чындыгында. Мындай акча болсо коротобуз, жок болсо макул, эми чыдай туралы дегендей жашоо. Пландаганды кантип үйрөнүш керек ар бир үй бүлө мисалы?
Пландаганда эми бул биз кудай буюрса деп буюрса болот деген немеге өтүп алганбыз да. Бул өзүбүздү өзүбүз баягы алдаган философия да. Биз жанагы тойлорду баягы чектөө коюш керек деп депутаттарыбыз дагы мыйзам долбоорун иштеп чыгып элге алып чыгып ансыз ишке ашпай калды. Бул негизи кичинекей мектептен баштап бул акча деген нерсе бул жаман нерсе эмес, бул балекет эмес, бул кадимкидей бул жашообузда алып келаткан бул керектүү нерсе катары,
зарыл нерсе
катары психологияга балдардан баштап үйрөтүш керек. Бала өзүнүн чөндөк акчасы болуш керек. Ошол чөндөк акчасын туура пайдаланганды үйрөнүш керек. Дагы анан үйлөөгө келгенде үйлөөлүк пландоо болуш керек да. Мисалы, бир үйлөнүн мисалын алалы. Күйөөсү, аялы мамлекеттик кызматта иштейт. Күйөөсүнүн айлыгы мынча, жолдошунун айлыгы мынча, айлыгы мынча, балдардын окуусуна мынча кетет, коммуналдык төлөмдөргө мынча кетет. Потребительская корзина, баягы керектөөчү буюмдар. Керектөөчү буюмдардын эсебин биз билишибиз керек да. Анан ошол билим чыккандан кийин биз анализдегенден кийин өтө жөнөкөй бул. Бул дептер алыш керек дагы, бир калемди алыш керек дагы, жазыш керек. Бир айдын ар бир үй бүлөдө бул аракет болгон. Мен жолуккан адамдарга ар бир тыйына чейин жазып көрөлүчү деп жазып көргөн дагы мисалдар болгон. Жазгандар өзүңүздөр билгенде бул кээ бир үй бүлөлөрдө ушундай акчаны жакшы кармаганды билишет. Алар эмнегедир бай үй алышып, машина алышып, байып мындай эметкендер.
Саякаттап,
ошонун баардыгы бул акчаны тапкандан эмес, ошону сарамжал пайдалануудан. Эң негизги бул маселе сарамжал пайдалануу. Акчанын көлөмү бул албетте маанилүү, бирок ошол эле убакта ошол мен мисал келтирейин. Бир айым менен кездешип, ошол акча сарамжал үй бүлөлүк бюджет жөнүндө талкуулап отуруп, анан мен айттым, сиз кандай бюджетке көз карашыңыз десек, эми биз кредит алганбыз, ошого үй ремонттогонбуз дагы, ошол ремонттон кредитинен буюрса бир жылда кутулдук дейт, эми эмкисин дагы бир нерсе кредит алабыз деп атат. Мен айттым, сиз психологияңызды карыздан кантип кутулуу деген психология менен жашап атасыз азыр, ал туура эмес нерсе. Сиз азыр кредит алып туруп, үйдү ремонттобой туруп, бир киреш алып келе турган бизнеске салып туруп, анан ошонун тапкан кирешин аны ремонт кылсаңыз бул туура болмок. Сиз азыр карыздын жабуу психологиясы менен жашап атасыз. Себеп дегенде бул карыздан карызга жашап атып, бул ошол менен эле жашап өтөт да. Киреше бизнес катары акча колго тийгенден кийин ар бир жараан, ар бир үй бүлө бул бизнестин кандай бир катышуучусу болуп эсептелебиз да. Себеп дегенде биз коомдо жашагандан кийин ал рыноктун өзүнүн негизи системасы бул алып сат, алуучу менен сатуучунун ортосундагы мамиле. Ошондуктан бул жерде эсеп жанагы дептерге жөнөкөй эле калем менен жазып, ошол бир айлык, анан ошондон келип, анан эсептен чыгып, анан жанагы тойлорго алып барган акчаны жазгандан кийин, көргөндөн кийин, ошол анализ дегенден кийин эмнеге ошол тойго кеткен акча өзүнүн ден соолугуна кетпейт, эмнеге ошол тойго кеткен акча өзүнүн балдарынын билимине кетпейт. Биз ошол жанагы айым менен кагазга жазып келгенден кийин аяганда ал киши мындай таң калуу пайда болду да. Биз ушунча акчаны сырттагы мындай тиешеси жок бизге үй бүлөгө нерсеге сарптайт экенбиз, а үй бүлөлөргө ден соолукка же болбосо балдардын билимине же болбосо мындай келечек мындай өнүгүүгө акча жумшабайт экенбиз деп анан менден кеңеш сурап атат да. Эми мына ушунун баарын түшүндүк эми дейт, кандай кылабыз дейт. Мен сизге айттым, бир эле кеңеш бердим. Сиз ошол тапкан акчаңыздан бир күндө канча табасыз? Ал өзү реализатор болуп иштейт экен, сатуучу болуп бирөөнүн контейнеринде, дордой базарында. Канча табасыз десем, бир күндө 500 сом айлык алам дейт. Мен айттым, ошол сиз 500 сомдон 100 сомун күнүнө дагы бир суроо болду. Сизде банкта счетуңар барбы десем, жок дейт. А үй бүлөңүздөрдүн мүчөлөрүндө бирөөнү барсам, эч кимде банкта счет жок дейт. Анда эгерде сиз мындай мисал катары, эксперимент катары эгер эмет көрсөңүз, мына 500 сомдон 100 сомун салып келиңиз, 100 сомдон сала берсеңиз, сиз 500 сом алып барсаңыз деле жашап кете аласыңар, 400 сом алып кетсеңиз деле жашап кете аласыңар, мындай кара сөз менен айтканда. Ошол 100 сомуңуз бир айда чогула турган болсо, ошол кандай бир каражат чогулуп калат да. Ошол мына 3000 сом чогулат. Бир жылда сиз ошондо бир канчалык бир деңгээлде акча чогултасыз. Бул сизди байытып жибербейт, бирок сизге акчага болгон мамилеңиз өзгөрөт десем, анан ошол анын эртеси мен аны менен сүйлөштүм. Банктан счет ачып акча салып баштагандан кийин өзү мага кызыктай болду. Бир айдан кийин сурап жазсам, бул чын эле жакшы нерсе экен дейт. Себеп дегенде жанагы бир кокус, бир нерсе болуп кетсе деп мындай жүрөгүмдө тынчсыздануу пайда болуп жүргөм дейт да. Бир үй бүлөдө акча жок болуп калса, же акча ооруп калып, же бир эме болуп калса, ошол кандай акча табабыз деп, бирөөнөн карыздайбызбы деп ошондой ойлонуп жүргөн. Азыр ошол мен сезимден кутулуп, азыр мага жагып атат деген сыяктуу бир эме болду. Бул жөнөкөй эле нерсе. Бул эл аралык белгилүү финансалык консультанттардын, бизнес тренерлердин жөнөкөй эле китептер жазылганда тапкан акчаңдын 20%, 30% алып сактап кой деген, бул өтө жөнөкөй. Чогултуп ошол, бул биринчиден адамдардын мамилеси өзгөрөт. Анан өзүнүн өзү эле тойлор болобу, кандай бир туура эмес акча коротуулар өз менен иретине келет да бул. Анын чекит коюп же болсо закон чыгарып же болсо
ошол мисалы айылда отурган биздин угармандар биздин маекти угуп калса, ушул бизнес жүргүзүүнүн ушул эч жака көчүп кетпейли, ушул өзүнүн жашаган айылында бир акча табуунун жолдорун кайсы жерден үйрөнсө болот?
Мен жанагы айым жөнүндө айда айтып кетейин. Ошол мен бир топ сүйлөшкөндөн кийин ал айым ишенди. Мен сөзсүз бир семинар же бир кандай бир немеге катышсам болот экен. Анда мен ошого акча сарптап мен же болсо сиз айтып койбойсузбу кайсыл Кыргызстанда ошондой бизнес семинарлар бар дейт. Мен айттым, айым, сиз анчалык бай эмессиз, сиз ошончолук азыркы жумушуңузду таштап, биринчиден акча төлөп сиз бизнес семинарга барганын кереги жок. Өтө жөнөкөй нерсе. Сиз алдыкы колдонуп аткан колуңузда телефонду азыр WhatsAppта жанагы саясатты көрүп атпайбы элдин баары?
WhatsAppта чоп эмне деди деп.
Момбеков эмне деди, Жанаракаев эмне деди, Атамбаев эмне деди, Жээнбеков эмне деди деп ошону ээлердин кечке отуруп алып, интернеттен жана акчасын салып, чуркап барып, единицасы төмөн болсо чуркап барып акчасын салып, сүйөтөчүп калса анчалык неме болбойт? Ошону алып сиз ошонун Facebooктан, WhatsAppтан чыгып кетиңиз дагы, телефонун коюңузга ошол интернет аркылуу кандай дүйнөдө болуп аткан жаңылыктарды жүктөсөңүз эле азыр жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Телефондо кадам кадам менен кантип боордоп малды өстүрүү дегенден миллион маалымат бар интернет булактарында.
Орус тилинде
да. Орус тилинде, кыргыз тилинде.
Кыргыз тилинде да бар. Кайсы булактан карасаң?
YouTube булагынан. Кантип боордоп мал багууда да миллион маалымат бар.
Фермерлер өздөрү коюп атат.
Фермерлер өздөрү коюп ошону бөлүшүп атат бул деген.
Ошонун аттарын айтчы кээ бирлер.
Бул мындай да YouTube-ка кирип эле жанагы издөө бул акчасына эле малды боордоп багуу деген эле сөздү жазса эле миллион маалымат чыгат да. Өтө жөнөкөй. Бул Кыргызстанда бүгүн биз маалыматты туура пайдаланышыбыз керек да. Биз тилекке каршы шактарды интернеттен казып чыгуу боюнча биз бир эч кимди алдыга кетирбейт болушубуз керек. Себеп дегенде Атамбаев деп эле берсең эле маалымат чыгып атпайбы? Же болбосо Жээнбеков десе эле чыгып атпайбы? Ошондой эле малды кантип багуу, бакты кантип тигүү, кандай өсүмдүктү өстүрүү, жерди кандай айдоо десе толгон токой маалыматтар бекер, эч кандай убакытты коротуп башка шаарга барып төлөп акча кыйналбастан бул биринчи этап да. Бул биринчи этап, бул экинчи этап, бул изденип келип анан ошол бир кандай бир деңгээлге жеткенден кийин өзүнүн адам өсө баштайт. Ал деңгээлде эл аралык уюмдар көп семинарлар өткөрөт. Азыр USAID грант берип атат 50%. Мен ошол бир USAID-те агрегатант деген бир программа азыр аяктап атат. Ушул 2 жылда түштүк анан жана Нарын жергесинде бул проекттин башталышында 100% грант катары беришчү. Кийин 100% бергенден алар баш тартты. Себеп дегенде бекер акча бул жукпайт экен деп ошол четелдик эксперттер айтып 50% менен 50% кошумча ошол грант деп кийин саясатын өзгөртүп бүгүнкү күнгө чейин 50% өзүң чыгарсаң 50% грант катары. Ошонун арты менен бир топ дыйкандар, бир топ ишкерлер бутуна туруп алышты. Ошол эксперти менен бир сүйлөшкөндө ал мындай бир кейиштүү маалымат берди да магачы. Мен ошол Нарын жергесине же болбосо кээ бир ишканаларга барып, чарбакер адамдарга барып ошолорду суранганга чейин бардым дейт да. Мына сен муну кылып аттырсың, муну жазып бизге тапшыр, биз сага акча беребиз, эксперттер келчү үйрөтөт десе да ошондо дагы кандай бир пассивдүүлүк, мындай бир ишенбестик же болбосо мындай кандай бир кайдыгерлик мамиле болгонуна аябай өкүндүм да. Же болбосо бул бекер акча да. 50% эгерде кредит алгандан көрө сен өзүң ошол же болбосо кредит алган күнү ошол кредитти 50% өзүң чыгардым деп өзүң салым өзүлүк салым деп ошол программанын эрежелеринде бар болчу да. Бул эмне деген көрсөткүч? Бул бүгүнкү күнү биз кандай бир айылдыктарды ошол бизнеске тартуу маалыматы чала болуп жетишпегендиктен бул бирок азыркы маалымат технологияларынын заманында бирок бул өтө тез оңдочу деген нерсе. Бул сиз менен биздин аракетибиз менен бул азыр
экономикалык сабатсыздыкты жоюшубуз
керек. Албетте, сиз туура айтасыз.
Чоң рахмат анда.
Эл аралык бизнесте иштеген жаш ишкер Айбек Молдокадыров, кесиптешим Венера Сагындык кызы менен маектеште. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск посвящен событиям 14-летней давности, а именно первой революции 24 марта 2005 года. Гость сегодняшней нашей программы – политолог Марс Ариев, участник тех событий, также политолог Игорь Шестаков, журналист, очень активно освещавший события тех дней. А передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Я сделаю вначале такую небольшую ремарку при планировании передачи сегодняшнего выпуска. Почему-то 24 марта, события 24 марта не сразу пришли в голову, хотя эти события, можно сказать, стали поворотными в истории Кыргызстана. Вот, господин Сариев, как вы считаете, эти события уже стали как-то забываться за вот этой чередой других каких-то политических, социальных событий в обществе? И почему, если это так?
Ну, знаете, я думаю, нет, потому что революция 2005 года, она положила начало изменениям в Кыргызстане. Я думаю, что, скорее, даже вторая революция уже как-то воспринимается менее как бы актуально, чем то, что когда уходил Акаев, революция до марта 2005 года. Я думаю, что нет. Я думаю, что это врезалось в память, и вот именно с этой революции начались интересные тектонические изменения в Кыргызстане, сдвиги.
Угу. Господин Штуков, вот как вы считаете, вы, можно сказать, были внутри до этих событий, вы видели настроение людей, многие были воодушевлены, что избавляются от режима, ждали каких-то изменений, но следующие 5 лет показали, что не все надежды были оправданы. И вот, если провести такие вот параллели с сегодняшним днем, да, действительно ли произошли какие-то масштабные изменения, и мы встали на какой-то другой путь?
Ну, знаете, Болот, у меня сейчас уже, наверное, будет больше экспертный взгляд. Тогда я действительно был репортером агентства «Интерфакс», а в силу того, что я представлял международную информационную структуру, я как бы постоянно был в контакте с оппозицией, делал материалы. Я помню, что даже уже когда все, так сказать, боялись наши местные репортеры, я имею в виду государственных изданий, да, работать со штабом оппозиции, я как бы был там часто очень. Вы знаете, мне кажется, что 24 марта – это, ну, если будем называть ее революцией, революция обманутых ожиданий. И это произошло сразу, буквально через несколько часов, когда начались погромы магазинов. То есть, да, ушла власть, которая не вселяла никакой надежды, и уже был, ну, вот как говорили про советский период, годы застоя, да, то есть понятно было, что уже этот режим Акаева, он никаких проблем не решит, страна находится в состоянии полнейшего застоя, уже тогда была достаточно не очень маленькая трудовая миграция, стоит отметить, потому что люди никаким образом не связывали. Но, мне кажется, вот это мародерство, ночь, которая как бы перевернула, она принесла понимание того, что не стоит ожидать от новой власти каких-то кардинальных перемен. То есть, да, вместо одних коррупционеров пришли другие, скажем так, которые сразу же использовали ночь без власти в свою пользу. Для примера, состоявшаяся ранее, скажем так, бархатная революция в Грузии, насколько я читал и слышал, там, по-моему, в лучшем случае пострадал всего один магазин. То есть вот приход, вот это очень была большая разница. Допустим, мы сравнивали с Грузией, с Украиной, тогда тоже был апельсиновый, как его называли, Майдан. Вот, но у меня, например, сразу не было никаких иллюзий по поводу того, что власть во главе с Бакиевым, она будет кардинально что-то менять. И ведь заметьте, как быстро от него дистанцировались та же Роза Атунбаева, тот же Алмазбек Атамбаев, то есть те люди, которые как бы шли там. Феликс Кулов, ну, через несколько лет уже сам будет организовывать свои митинги протеста. То есть вся команда, которая была вокруг, и команда революционеров, она фактически, ну, за исключением нескольких людей, она фактически очень быстро разбежалась.
Они не хотели на себя брать ответственность
и быть вместе с этими людьми. Вот в чем дело. Это уже сразу был раскол.
Да, вот, кстати, о мародерстве. У нас тогда и сейчас тоже, когда оглядываясь на те события 14-летней давности, всегда говорят, что были некие третьи силы. Действительно ли, господин Сариев, вы непосредственно участвовали в этих событиях? И действительно ли, замечали ли вы присутствие каких-то третьих сил, может быть, каких-то внешних игроков, или криминала, или каких-то других вот сил?
Да, я непосредственно участвовал в этих событиях. Так получилось, что я в это время был в Таласе, в команде Равшана Джеймбекова. Он шел на выборы по Пахаятинскому округу, и вдруг поменялись планы, и супруга президента Ахаева, мэра Махаева, решила выставить свою сестру на место Равшана Джеймбекова. И мы оказались в очень странной ситуации. В это время Джеймбеков принял решение все-таки бороться за мандат. И таким образом, случайно, мы оказались революционерами, участвовали в этих событиях в Таласе, кстати. И после этого мы поехали на Курултай, в Джалабад, где Бакиев сказал: вот, видите, говорят, только юг поднялся, вот, пожалуйста, с Таласа делегация идет. Потому что на севере только Талас был и Кочкор, Кочкорский район маленький. Вы знаете, я не чувствовал, что какие-то третьи силы присутствовали в этих процессах. Я думаю, что это как бы закономерный результат внутриэлитной борьбы в Кыргызстане. Другое дело, да, ОПГ было, ОПГ как ударная сила, она использовалась, я думаю, во всех так называемых революциях, она и в 2010 году использовалась.
Но, тем не менее, отдельный российский олигарх заявлял, что я финансировал, я в обмен получил этот, ну, ныне покойный господин Березовский. Вот действительно ли могло такое быть, да? Потому что его до сих пор никто аргументированно не опроверг.
Ну, я допускаю, допустим, мне сложно говорить о Борисе Абрамовиче, его причастии к этим вещам. Возможно, как бы у бизнеса есть свои интересы, да, и возможно то, что, как известно было, при Акаеве только те, кто имел договоренности с его окружением коррупционным, они могли получать какое-то право на проекты. Возможно, что бизнесмены могли делать ставки на будущее. Ну, понятно было, что режим Акаева, он начал, как бы был колосс на глиняных ногах еще с 2000 года. Выборы Карабура, да, события были там связаны с Феликсом Куловым, когда Бишкек, в общем-то, затопило, ну, как бы стал тонуть в митингах. Да. Это было еще до аксыйских событий. Аксы это стали рубежом того, что милиция, которая оказалась, по сути дела, с одной стороны их бросили против мирного населения, потом, значит, сказали, что мирное население это чуть ли не экстремисты, потом через несколько дней Акаев сказал, что теперь уже милиция, значит, подавила народ. Уже все силовики понимали, что этот президент, он уже ничем, ну, как бы, он не понимает, что он сам делает, да, то есть он просто, как бы, ставленник своей семьи. Силовики от него отказались. Поэтому я думаю, что бизнес понимал, и не случайно, вот, кстати, оппозиционер из Казахстана, который сейчас находится во Франции, Мухтар Аблязов, он же сразу договаривался с Бакиевым об открытии своего канала, там, здесь телевизионного. То есть он тоже говорил о том, что я вкладывал деньги. Помните, да, читали, наверное.
Ну, канал работал, кстати.
Да, канал работал. А вот. Но мне кажется, что основная проблема, вот когда мы говорим про третьи силы, я всегда беру пример Лукашенко. Как бы он ни воевал с Европой, с Западом, противоречия с Москвой, если у главы государства есть внутренняя поддержка, я почему привожу пример еще Лукашенко, потому что Беларусь тоже маленькая республика. Если у главы государства есть поддержка в самом обществе, в самом народе, то ему никакие цветные революции не грозят. Ему это абсолютно, вот, ну, как бы, да, есть, конечно, угроза, наверное, спецслужбы работают, но в целом этого нет. У Акаева такой, он всем надоел просто-напросто, вот за время своего правления, за то, что уже, как бы, жена управляла, там, дети, зятья, вот все понимали, что уже сам Акаев, мне кажется, да против самого Акаева, может быть, было уже не так много моментов, да, а вот в основном семья уже всех, ну, откровенно говоря, достала.
То есть основной инструмент против революции, против каких-то массовых волнений, это все-таки не силовики, не какие-то спецслужбы, а именно это экономика.
Это экономика и уровень, и борьба за справедливость. Вот Марс у нас, он большой специалист в этом вопросе, вот именно тренд справедливости, понимаете? Тренд справедливости снес власти в Тунисе. А Тунис, извините меня, с их уровнем жизни мы даже ну, ни в какое сравнение не идем. Потому что вот эта борьба за справедливость, это, по сути дела, был тренд революции, там, цветные, цветочные, но это был тренд революции начала 2000-х годов.
Основной как бы причиной возникновения народных волнений тогда стали выборы в парламент. Большая масса народу была недовольна результатами, потому что Джоурканеш тогда прошли близкие и приближенные Аскара Акаева. Конечно, были другие причины, как вы до этого говорили, может быть, какая-то внутриэлитная борьба, но все-таки вот это осталось в памяти, да, что нечестные выборы, они поднимают народ и выводят его на улицы. И как вы считаете, вот с тех пор произошли ли какие-то изменения? Сегодня можно говорить, что выборы проходят честно и в парламент приходят, несмотря на все недовольство нынешним парламентом, что приходят люди, которых избирает народ, избиратель?
К сожалению, нет, потому что у нас еще не сложилась политическая культура, у нас нет настоящих политических партий, ну, разве что была коммунистическая партия, и то, которая разделилась на две, с идеологической платформой, и даже СДПК, вы посмотрите сейчас ситуацию с СДПК, у нас нет нормальных политических партий, тем более, значит, нет нормальных политических лидеров в классическом понимании, поэтому... Вождизм, идет борьба за ресурсы между определенными корпоративными группами, и все. И с 2005 года ничего почти не изменилось. Единственное, мимикрия и попытка более цивилизованными методами решить вопрос. Ну, посмотрите нынешний состав парламента. Как они быстро меняют решение, поворачиваются на 180 градусов, когда по Джолдубаевой, там, по Сапару Исакову все это. И даже Горкинеш то же самое, как бы мини-парламент. То же самое они быстро меняют. Поэтому, вы знаете, пока не появится нормальных партий, ну, это эволюционный, наверное, процесс все-таки постепенно, так и будет борьба корпоративных групп за ресурс, не более.
Но все-таки с того времени внесли очень много изменений. Сегодня уже очень трудно подтасовать выборы. Но появились какие-то другие инструменты, скажем, влияния на мнение избирателя. Как вы считаете?
Ну, мне кажется, здесь надо разделять. Избиратели в регионах, партии знают, как с ними работать там. Я не думаю, что у нас исчез такой механизм, как подкуп голосов. И это не просто там принес деньги в конверте. Там разные могут быть, значит, разные могут быть сценарии. Но я помню сценарий конца 90-х годов, когда еще были одномандатные выборы, и рассказывали журналисты, что вот раздавали калоши в одном селе, там куда-то выбирался, по-моему, даже в местный совет, что до выборов кандидат раздал левую пару калош, а потом сказал, если вы за меня проголосуете, после выборов я раздам правую пару
калош. Это больше похоже на какой-то анекдот.
Нет, это, к сожалению, это не реальность, анекдот. Да, это реальность, потому что я слышал это от журналистов, то есть это конец 90-х годов, выборы, опять же, в сельские, так сказать, в маленькие советы. К сожалению, эта система работает на другом уровне. Вот. Здесь вопрос ведь заключается не в партиях, а я думаю, что проблема в электорате. Не кого мы выбрали, а как выбрали. Вот этот вопрос, он у нас будет стоять. То есть все равно эти механизмы пользуются. Пока мы не будем понимать, не осознаем на уровне электората, что надо выбирать профессионалов, юристов, экономистов, а не выбирать просто того, что вот он олигарх, у него есть деньги, значит, накрыть стол, он мой родственник, я за него проголосую и так далее. Ведь на самом деле Марс абсолютно прав про партии, но люди-то голосуют не за партии, они эту вывеску даже не знают. Они голосуют за тех людей, кого они знают. Родственник, земляк, олигарх, который потом мне какую-то преференцию создаст в материальном плане, либо он мне там мешок картошки, мешок угля привезет. То есть нету голосования за партии как за таковые. И мы даже когда сегодня говорим про, вот допустим, как пример, Атамикен, ну вот сейчас обойдите весь город и спросите, партия Атамикен, назовите 10 человек, в лучшем случае назову 2. а будут называть только одного. То есть мы еще как партии не состоялись для того, чтобы партии стали институтами власти. К сожалению, это была тогда проблема. Вот. Но единственное, что мы сейчас избежали в 2015 году и в 2017 году митингов, вот больших митингов, которые были, они, кстати, не в 2005 году началось, а еще раз хочу сказать, началось с выборов в парламент 2000 года, когда зашивали рты, сидели напротив Белого дома. Вот тогда пошла пара митингов. И это, по сути дела, был сигнал Акаева, что ты, парень, либо уходи, да, либо ты открывай двери для твоей политической оппозиции. Но другое дело, что мы, да, мы вот с 2010 года, мы, слава богу, прожили эти 8 лет без больших митингов, без каких-то общественно-политических потрясений. Может быть, это была заслуга в том числе и той системы, которая была. Вот все партии напихали ими парламент как... Ну, те, кто мог бы выступать в качестве оппозиции. Но сейчас новая конфигурация. Сейчас тот, кто был недавно президентом, он теперь себя объявляет оппозицией. Надо вот смотреть, как вот здесь будет разворачиваться событие. Это большой вопрос.
Спасибо. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Азатык» программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем очередную годовщину мартовских событий 2005 года. Сегодняшние наши гости – политолог, журналист Игорь Шестаков и политолог Марс Сариев. А передачу веду я, Болот Колбаев. Так, продолжим. Все-таки, исходя из мнения господина Шестакова, как вы считаете, власть уже сделала какие-то выводы из выборов тех времен? Потому что, ну, вот уже как сказано, эта волна недовольства, массового недовольства результатами выборов началась уже в начале 2000-х годов, в конце концов привела к событиям 2005-го, а далее на нее наслоились какие-то другие причины, и это привело к событиям 7 апреля 2010 года. Вот сегодня можно сказать, что власть сделала выводы из этого всего?
Можно сказать, что власть эволюционирует, но сказать, что до конца власть сделала выводы, не приходится, потому что Игорь прав, как говорится, какой народ, такая и власть. И менталитет, наш менталитет диктует, поэтому... К сожалению, из-за этого менталитета вот эти процессы происходят, и власть как бы пытается каким-то образом модернизировать, но как бы выше себя не прыгнешь, поэтому я думаю, что это эволюционный процесс. Сейчас власть больше даже, знаете, как бы подстраивается под ситуацию. Здесь есть внешние такие факторы, скажем, у нас гражданское общество есть, скажем, чиновники уже рабочий день начинают с просмотра ленты, новостей, Facebook и так далее, и как бы вот эта четвертая власть, журналисты влияют на эти процессы. Но в глубинном смысле, все остается так же, перераспределение ресурсов, доходы и так далее, и, в принципе, по большому счету, я думаю, что власть не сделала выводов. Нету, знаете, вот такого пассионарного подхода. Видимо, это тоже вопрос качества какой-то внутренней структуры общества. Потому что, смотрите, если возьмем, скажем, Армению, да, Пашинян, армянская нация, она отрефлектировала и выдвинула лидера, вождя, который... беспощадно боролся с казнокрадом и даже не посмотрел, что генеральный секретарь ОДКБ, армянин по национальности, президент, и это выдвинул армянский народ, это рефлексия народа. К сожалению, кыргызы с азиатской ментальностью, с тем, что сейчас Игорь сказал, мы не доросли до этого. Поэтому что имеем, то имеем. Поэтому наша задача, чтобы хотя бы коллективный Пашинян в Кыргызстане появился из тех элитных групп, которые есть, у которых есть совесть, которые не аффилированы с какими-то темными делами и так далее.
А у нас откуда лидеры берутся?
Ну, лидеры, вы же знаете, за это время они, я же сказал, вождизм. Да, никто не знает, вот спросите любого на улице платформу Атамикен или СДПК, да, знает, социалистическая партия там. и так далее. Но программы нет, программы не работают. У нас не работает программа, у нас работает только персонифицированная, вот знают человека, и вот эта модель, азиатская модель, да, землячество и так далее, это совершенно другая парадигма. Поэтому здесь не срастается у нас. Но у нас есть, знаете, некий андерграунд, некая интеллигенция, которая не структурирована в эти кланы. В основном это город, городские. Но они не допускаются к власти. И вот, скажем, Чинара Джакыпова, да, вот сейчас она чем? Вот. Муратбек и Маналей. Вот есть сливки, да, которые, в принципе, могли бы отрефлектировать и попытаться выскочить на новый уровень, скачок сделать. Но это никому не интересно, потому что ломается вся структура, которая отстроена, и, к сожалению, вот нас эта азиатчина тянет.
Да, ну, насколько я заметил, и господин Иманалиев, и госпожа Джакупова как бы и не хотят уже, потому что...
Они понимают реальность такова. Они не в Армении.
Роза Атунбаева тоже, кстати.
Да, пыталась, да.
Нет, я имею в виду, она тоже фактически отошла сейчас от больших общественно-политических дел. Я имею в виду, она тоже не в политике.
Да. Да. В политике, да.
Ну, держит свое обещание 2010 года. Господин Шестаков, у нас вот как наступает весна, у нас всегда чего-то ждут. И вот сейчас тоже потеплело, какие-то политические процессы начали оживать, и у нас сразу кто-то ожидает, да, вот, каких-то потрясений. Это какая-то привычка, оставшаяся еще с 24 марта 2005 года, или все-таки есть какие-то предпосылки у нас каждую весну, да?
Ну, мне кажется, здесь даже проблема не только в весне, но, во-первых, надо четко понимать, что митинги, который, я уже сказал, все-таки это отметка 2000 год, да, они, в общем-то, зачастую носили у нас характер коммерческий. У нас митинги, надо тоже понимать, что... Вот смотрите, у нас был... Не работала ТЭЦ, люди замерзали дома. Был хотя бы один митинг? Нет. И не потому, что потом потеплело. Люди могли выйти и сказать, да вот мы тут сидели. Вот, смотрите, потому что у митинга есть всегда организаторы. Я все время шутил, что у нас пора сделать даже, значит, в университетах менеджер по организации массовых протестов. Ну, это была шутка, конечно, но это так и было. Многие митинги носили чисто коммерческий характер. То есть привлекали людей, которые даже не понимали. Я был очевидец последнего, кстати, случайно оказался там, когда 2012 год, под флагом, значит, справедливой работы, доходов распределения Кумтора, люди лезли через забор. Я оказался, вот, я просто шел в Белый дом делать интервью, вот, и оказался, так сказать, в пучине, так сказать, этих митингов. Я спросил людей, которые вот только что отбежали от решеток, отогнали от решеток Белого дома, какие у них есть претензии к Кумтору. Они спросили, а что это такое? Вот, собственно говоря, картинка протеста. Есть заказчики, есть исполнители. А вот насколько этот протест действительно вот накипел, да, другое дело, что я согласен. И об этом, в общем-то, говорил президент, как только приступил к своим обязанностям. Судебная система у нас детонатор многого недовольства. Да, у нас очень слабо работает судебная система, она также коррумпированная, поэтому она, наверное, вызывает какую-то вот у людей, ну, чувство, да, со мной несправедливо обошлись. Вот. Чиновники, коррупционность, конечно, сейчас там у нас декларируется, что идет борьба с коррупцией, но это только, знаете, минимальные шаги. Еще очень много. Саму систему надо будет сделать по-другому. А поэтому, в принципе, получается такая конфигурация, что пока вот эта коррупция, пока вот эта несправедливость, люди всегда будут недовольны чиновниками, депутатами, властью в целом, да? Вот, это недовольство будет. Но пока в это недовольство кто-то не кинет, знаете, вот как вино делают, да, вот лежит, пока туда не кинут, там, дрожжи, да, оно не будет бродить. Вот пока туда не будет материальная составляющая, все будет тихо и спокойно, на мой взгляд. На мой взгляд, все-таки у нас очень мало тех митингов, которые были действительно ради митингов, что вот несправедливость, я вот вышел. Потому что, я говорю, для меня все равно Рубикон – это замерзающий Бишкек и ни одного митинга, и даже ни одного пикета.
Вот вы задели вопрос о судебной системе. При Акаеве было очень много претензий к судебной системе. Я уже не говорю про вот эти 5 лет правления Курманбека Бакиева. Но после этого это все осталось. То есть и сегодня тоже, с 2011 года у нас постоянно декларируют о том, что независимую третью власть. Но все остается, да? Ну, сегодня, да, задерживают судей, да, уже, я не знаю, уже, честно говоря, со счету сбился. Насколько вообще несовершенность нашей судебной системы сказывается на протестных настроениях людей?
Порочность судебной системы является одним из главных детонаторов вот этих революций, так называемых, которые происходили. И вы правы, да, сейчас как бы задерживаются судьи, ну, понимаете, как бы борются с последствиями, система-то не меняется. Судьи кто назначает? Президент, понимаете? Вот дело в том, что это очень хороший инструмент для действующей власти, и если, скажем, власть лишается этого инструмента, и судебная система становится независимой, как на Западе, то тогда, знаете, очень зыбкой становится почва этой власти, а это очень хороший инструмент, поэтому в этих условиях, когда мы живем еще в азиатчине, да, судебная система как инструмент никто не будет выпускать из рук, понимаете?
Поэтому... То есть она нужна любой власти?
Да, как инструмент, да.
Угу. А вы как парламент... Ну, я согласен с Марсом, потому что помните, когда на заре нашего парламентаризма, 2010 год, стали создавать совет по отбору судей, совет, и как там началась война и внутри этого совета, и за этот совет, и депутаты тогда, которые говорили, как это так, то есть мы не можем влиять на суды, то есть, потому что как только наша, так сказать, олигархическая парламентская власть не может влиять на суд, она понимает, что их есть за что привлечь. И тогда в 2010 году были четко расставлены акценты, что да, мы живем под парламентской вывеской, парламентского государства, но судебная система в парламентской стране, это тоже же такая высшая власть, по идее, но ее никто не отдал, все хотели контролировать, потому что пришли люди, у которых есть темное прошлое, и за это темное прошлое их можно всегда, так сказать, дернуть за эту ниточку. Собственно говоря, первые, мы помним, уголовные дела в отношении депутатов парламента, они были вот как раз тогда уже...
11-12.
Да, чуть дальше начались. А вот. И, по сути дела, отец парламентаризма Текебаев, который сидит сегодня, так сказать, в местах лишения свободы, он ведь тоже не согласен. Он же... А вы помните, наверное, тогда была дискуссия, что, извините, но вы же сами эту всю системную власть выстроили, а вы теперь говорите, что вас неправильно осудили, понимаете? То есть они сами стали заложниками той... Если бы они тогда поменяли, мне кажется, хватило бы политической воли, у нас были бы, может быть, и другие процессы.
Угу. То есть все-таки надо было продавить, да?
Вот конечно. Они, ну, если вы сказали А, то надо говорить и Б. То есть если вы объявили парламентаризм, высшую власть, так сказать, судебных органов, да, вы, по сути дела, устранили на тот момент, вот тогда в этот момент высшая, так сказать, справедливость должна была исходить из судебной власти. Но парламент этого сделать не дал. В результате, мы потом помним, сколько сами парламентарии оказались, так сказать, среди возбужденных уголовных дел, и потом они сами стали говорить, а вообще нас неправильно судят. Ну, это, конечно, абсурд, но в этом абсурде мы живем.
В 2010 году тогда объявили о переходе к парламентской системе, но спустя 9 лет к чему мы пришли? Потому что у нас все такой же сильный президент и, ну, скажем, не очень сильный
парламент. У нас очень хорошо говорил о менталитете, я сейчас просто это. У нас президент в понимании народа остался высшим органом власти. То есть это кресло президента находится на вершине всей вертикали. Люди не понимают, что у нас спикер парламента может быть как бы по полномочиям круче, чем президент. Поэтому, собственно говоря, мы были по своему сознанию и осознанию, мы были и остаемся президентской страной. Что бы ни случилось, нету горячей воды, отключили холодную воду, люди пишут на Фейсбуке: товарищ президент, вмешайтесь, разберитесь. Даже это забавно, но это факт. А может быть, это и не забавно, когда наши предприниматели вот обратился к Путину, потом жители какого-то района пытались обратиться к Путину. То есть дело даже не в Путине, а обращение к президентской ветви власти. То есть мы парламентская республика, мне кажется, еще по сознанию не скоро станем. У нас как был главным человеком, главным политиком в стране, президентом и руководителем, так и остался и еще останется.
Наверное, об этом можно будет уверенно говорить, что мы парламентская республика, когда президента будет избирать парламент.
Да.
Ну, классически, да?
Да, классически, как надо, да. На самом деле мы живем в каком-то интересном, абсурдном мире, когда мы декларируем, что мы парламентская республика, а на самом деле мы президентская. Опять же, менталитет, АЖО, высшая глава, сакральная власть. И, понимаете, вот этот вот европейский механизм государственного устройства парламентского, он никак не прививается, потому что, опять же, вождизм, опять же, глава рода, вот сама структура общества диктует нам, и мы живем в двух мирах. Значит, упаковка парламентская, а на самом деле президентская, которая решает и хозяйственный вопрос.
Хорошо, спасибо за интересную дискуссию. И нашим радиослушателям я напомню, что мы сегодня обсуждали события 14-летней давности, 24 марта 2005 года. В сегодняшней нашей программе участвовали политолог, журналист Игорь Шестаков и политолог Марс Сариев. Программу из Бишкекской студии «Затык» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Спасибо.
Перекресток на радио «Затык».